Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио ТЭОС представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас 23 января, 17:00, и в эфире передача «Лютеранская волна». Сегодня у меня в гостях пастор общины Кафедрального собора святых Петра и Павла в Москве Виктор Вебер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема сегодняшнего нашего выпуска связана с теми вопросами, с теми идеями, мыслями, которые одолевают нас периодически, особенно, может быть, в молодом возрасте. Тема связана с призванием. Тема, связанная с местом человека в мире, и, что главное для нас, его отношение к Богу, с Богом, и позиция как человека, так и гражданина своей страны. Тема призвания в церкви традиционно считается одной из главных тем, и, конечно же, процессы реформации, история реформации, ее мыслители не смогли пройти мимо этой темы. Но для начала о том, что такое призвание. Если мы с вами откроем словарь, то увидим, что слово «призвание» рассматривается с двух позиций – внутренней и внешней. Призвание внешнее, собственно говоря, само слово в русском языке, это хорошо слышится, призвание или призывать, да, кем-то. В нашем случае, в нашем понимании, конечно же, призвание Богом человека. И призвание, как, если бы мы открыли с вами словарь, понимается как внутреннее влечение к какому-нибудь делу или профессии. Вот то призвание, как его понимали в церкви до реформации и после реформации, я думаю, с этого нам стоит как раз начать. И также, конечно, с источников, откуда мы черпаем идею, понимание о призвании. Виктор Сергеевич, пожалуйста.
Дореформационный период, призвание, то есть определенный род деятельности, если говорить вот об этом аспекте, понималось таким образом, что то общество, скажем, если взять раннее средневековье, оно разделялось, соответственно, на сословия, ну, как и в последующие периоды. И было особое призвание священников, которые были Богом, особым образом призваны и одарены своей благодатью. Было сословие, одним словом можно сказать, воинов. Это вот именно правители, цари, непосредственно воины, такая элита, что ли, общества. И все остальные, так или иначе, подданные этих правителей или тех же религиозных иерархов. И вот цари таких сословия, такие большие части того общества того времени, и каждая из этих сословий имела свое общее тоже призвание заниматься тем, к чему они призваны Богом, и оставаться, как правило, в своем призвании на всю свою жизнь. И, соответственно, отношение общества снизу доверха было неравноправным, что ли, к этим различным призваниям. Священническое призвание – особо ценилось, высокое значение имело, так же, как и призвание быть правителем, князем, воином, то есть такое тех людей, занимающих господствующее положение. А призвание быть просто крестьянином, самое, наверное, обширное призвание того времени, подданным, не так, скажем, ценилось, и с этим мирились, что ли, те, кто вот родился крестьянином или вот в таком в положении в нижней части, так сказать, той иерархии.
Действительно, получается такое даже почти кастовое деление, с одной стороны. С другой стороны, если мы с вами почитаем книги, которые бы описывали нам период раннего средневековья и даже позднего, или даже посмотрим фильмы, то очень много мы видим благочестивых традиций, которые были бы связаны с как раз вот этим классовым делением. Например, в Англии считалось таким делом чести, если в семье рождается несколько детей, младшего сына обязательно отдавали вот на воспитание, на обучение, чтобы он затем стал священником. Потому что действительно для людей того времени это считалось особым даром, да, особой благодатью. Вот куда потом делась эта граница? Что стало с этим классовым делением?
Ну вот мы видим уже на конкретном примере семьи того же Мартина Лютера, когда его отец, он же жаждал, чтобы Мартин стал не священником отнюдь, да, стал юристом, видно, что в обществе, в сословии более-менее зажиточных людей направление, призвание, что касается церковного, авторитет падает. По крайней мере, на этом конкретном примере это видно, раз отец Мартина хотел, чтобы его сын не становился священником. Мы знаем, когда был рукоположен Мартин, то вот сам Мартин очень тревожился, как отец воспримет вот это событие все-таки. И до этого, мы знаем, было недопонимание со стороны отца к Лютеру, к выбранному ему пути, или по-другому, как мы сегодня говорим, тому пути, к которому призвал его Бог. Поэтому меняется отношение, но Лютер, конечно, будучи монахом, поначалу, я думаю, видел, конечно, в своем призвании исключительность, избранность. Действительно, монашество, оно появляется в лоне церкви как удел избранных, исключительных. Сначала одиночки, потом общины монашествующих, и они были как тем примером, который должен показать всей остальной церкви, как содержать чистоте, то, что дается Богом, ту евангельскую весть и примеры благочестия. И по отношению к остальной церкви чувствовалась вот эта разница, большая аскеза. Это значит, человек посвящал служению Богу всю свою жизнь. В отличие от этих, скажем, полумирских или мирских профессий, роду деятельности, те люди, которые даже, может быть, будучи епископы, на самом деле они занимались не только созерцанием или аскезой, или трудом непосредственно в каком-нибудь монастыре, а вели и хозяйственную жизнь, и политическую жизнь. Вот по отношению и к этим людям монахи чувствовали себя избранными, исключительными. Uh-huh. Вот. А уже в эпоху реформации, на примере самого Лютера, его преобразовании, его жизни, и в том числе его призвании, появляется и формулируется тем же Лютером эта разница, когда меняется отношение к тем же монахам, что тот, кто служит только Богу, это не то, что нужно. Главная задача любого призвания — это служить другим. И какой смысл служить исключительно себе или Богу, Лютер перестает видеть в этом какой-либо смысл. И, соответственно, меняется отношение.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна».
Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Напоминаю, что сегодняшняя тема нашего эфира связана с темой призвания. Мы остановились на вот той вот грани понимания призвания в церкви периода до реформации и уже вошли в период реформации, да, то есть то, как оно переосмыслялось. А как вы думаете, какие предпосылки или какими источниками стало переосмысление у народа и у самого Лютера понятие призвания?
Ну, исторические процессы, эти изменения в обществе, ведь реформация не заключалась узко в богословском смысле, церковном смысле, или политическом смысле. Общее мировоззрение человека того времени менялось очень быстро, может быть, даже резко, и все переосмыслялось, все основы переосмыслялись. И Лютер впоследствии стал видеть в любом роде деятельности вот Божие призвание. Сначала он относился, как и вот апостол Павел, может быть, формулирует, ну так, индифферентно, что ли, ну, кем ты родился, тем и сгодился, и все равно жизнь краткая, что об этом слишком много думать. Ну, родился крестьянином, и мирись с этим. А родился воином, вот, и живи с этим. Все равно все в итоге будут с Богом, и жизнь, как я уже сказал, краткая, нечего об этом и размышлять. Но Лютер начинает об этом размышлять и видит в этом огромную пользу, в изменении понимания призвания, и он начинает говорить, что призвание не может быть, во-первых, какое-то одно. Каждый человек, он на своем месте имеет различные призвания. Ну, сразу мы можем сказать здесь, что каждый человек — это или сын, или дочь, или муж, или жена, отец, или мать. То есть это уже важнейшее призвание — быть отцом, матерью, или сыном, или дочерью. Ты занимаешься каким-то родом деятельности, допустим, сапожник. Вот это твое призвание, и этим ты должен служить людям. Потом ты в каком-то статусе, или статусе подданного, или правителя, или гражданина. Здесь опять свое призвание. И здесь можно дальше размышлять о том, что у человека действительно много направлений призвания. Они могут меняться. Угу. То есть сегодня ты сын, а завтра ты отец, а послезавтра ты дедушка. И задачи разные. Ведь призвание можно еще определить как задача. Задача, поставленная Богом. И как человек ее понимает, где он оказывается, как он осмысляет свое место, это очень важно.
Из ваших слов вытекает два естественных вопроса. Первый вопрос связан, а может ли быть ошибка в призвании? А второе, как распознать? Да, достаточно классический вопрос. Как распознать, как понять, на своем ли я месте нахожусь или, может быть, потому что да, человек свойственен сомневаться.
Ошибка может быть, конечно. Вот, допустим, родители настаивают на том, чтобы их ребенок, уже будучи в возрасте там, выбора, скажем, профессии, учился в вузе техническом. А у него есть наклонности гуманитарные. Но ему родители говорят, ну зачем тебе быть каким-то художником, каким-то искусствоведом, там, театралом? Это не впрочно, не стабильно и непонятно, к чему идет. Лучше учись вот на более какую-то такую профессию, которая будет приносить стабильный доход, уверенность в будущем, чтобы было. И, может быть, и слушается родителей, юноша или девушка идут по этому пути, потом все-таки выясняется, что так обстоятельства, такие обстоятельства Бог предлагает человеку, что в итоге все равно возвращается к своему призванию, которое у него может быть истинное быть. Поэтому может быть ложное направление и может меняться призвание. Это да.
Как все-таки его распознать? Как вот методом проб и ошибок? Или, может быть, все-таки там послушать родителей, а потом как-нибудь самому? Потому что примеры из жизни, в том числе из известных современных там кинозвезд, актеров, там, писателей, художников, да, показывают нам, что кто-то из них там стукнул по столу и сказал: «Нет, я пойду туда-то», ушел из дома. И из него действительно получился великий человек. Кто-то послушал родителей, потом раскаялся и жалел об упущенном времени. Вот как быть?
Но у многих, наверное, есть свой ответ, но здесь можно поразмышлять о том, что если мы говорим о призвании Богом, то Бог творит такие обстоятельства, такие события в жизни человека, которые его подводят к призванию от Бога путем проб и ошибок тех же. Но все-таки как понять? Здесь можно задать вопрос, а какое должно быть призвание в принципе? Неважно, чем человек занимается конкретно. Здесь можно найти ответ, что это призвание должно служить людям. Если это дело, это призвание, оно служит ближнему, тогда это то, что нужно. Угу. Конечно, если человек чувствует себя некомфортно в своем статусе настоящем, если он чувствует себя не готовым, не в силах, то может все измениться, и человек найдет другое место своей деятельности или своего статуса, где он будет приносить пользу, но нельзя постоянно быть в поиске. Вот, вышесказанные статусы, такие призвания, как, допустим, муж, да, или жена. Ведь семейная жизнь, она не говорит о том, что все всегда будет замечательно и приятно. Наравне с этим будут и ссоры, и мысли, желания, и такие, что да не мое призвание быть семейным человеком, да, отсюда и разводы. И здесь как раз призвания того же мужа или жены, они служат такими рамками, заставляющими, даже так можно сказать, человека находиться вот в рамках призвания, и такие флажки. Конечно, есть разные случаи, какие-то исключения, но в общем природа греховная человека, она вечная, недовольная, и выражается в семейной жизни, в тех же ссорах. Но здесь нужно чувствовать ответственность, что я вот муж, и я жена, и должны поступать соответствующе. И все общество, оно тоже служит теми рамками, теми флажками, помогающему человеку оставаться вот в своем призвании. Я думаю, что многие люди, те же, допустим, учителя, они не раз себе говорили: да зачем мне это надо, возиться с этими детьми, которые неблагодарные, которые хамят на уроках. Но проходит эмоция, проходит какое-то время, и Бог дает понять человеку, что это все-таки его, и не нужно ничего менять. Нет ни одного, наверное, призвания, когда человек постоянно был бы доволен в своей деятельности.
Как справляться с вот такими наплывами отчаяния, что ли, даже?
Ну, наверное, для этого есть какие-то практические способы. Но прежде всего, наверное, если мыслить так немножко подняться над всей суетой, то действительно воспринимать то, чем ты занимаешься, как призвание от Бога. И тогда взгляд немножко со стороны, свыше. И ты понимаешь, что это не ты вот исключительно ты захотел заниматься тем, чем ты занимаешься, а это была поставлена задача свыше. И не все может тебе нравиться, не все тебе может быть приятно, но это твоя ответственность. И тогда придет вдохновение продолжать. Конечно, как я уже сказал, какие-то практические методы, там отдых, временные смены деятельности и так далее. Но, во-первых, это понимание статуса или своей деятельности как призвание поможет человеку относиться уважительно к тому, чем ты занимаешься. Неважно, чем человек занимается, пусть он, будучи молодым, допустим, человеком, работает в фастфуде и упаковывает гамбургеры, да? Ты этим служишь ближнему, служишь. Ты делаешь это, не делаешь ничего противозаконного, если вы там не делаешь. И это уже молодец, это уже то, что нужно. А ну, развивайся, Бог предложит тебе обстоятельства такие, шансы, где ты попробуешь себя в другом.
Лютера обвиняли в том, что, дескать, он сформулировал вот эту свою идею, свой тезис о переосмыслении призвания из-за того, что ушел из монашества, женился и начал заниматься мирскими делами, и именно из-за этого все более-более погружаясь в эту суету, в это вот такое пространство обыденное, вот он переосмыслил. Как вам такой тезис, и что бы вы могли сказать?
Я хочу сказать, что да, конечно, на Лютера, как и на любого другого человека, действовали обстоятельства и влияли на его мировоззрение, это бесспорно, и он сам реформировался в своем понимании призвания, как мы уже говорили, когда он жил в своем узком, замкнутом церковном мире, да, или даже в своем монастырском мире, это одно, а когда он вышел за эти границы, за эти стены, он больше, мне кажется, узнал людей, больше стал понимать их чаяния, нужды, желания, чем они живут. И действительно, как пастор, задумываясь о том, чем он может им послужить, как пастор, он и размышлял о призвании, ведь он изменил, помог изменяться тому миру, меняться тому миру, к тому, чтобы каждый человек более уважительно относился к себе, к тому, чем он занимается. Ведь одно дело, если человек думал, будучи там, допустим, ремесленником, что это, ну, мирское дело такое вот трудное, ну, нужно с ним мириться, такая моя судьба. А вот есть другие роды деятельности, они более значимы, более уважаемы в обществе. Ну, не моя судьба, хорошо, человек мирится с этим. А другое дело, если человек относится к тому, чем он занимается, к тому, как уже с религиозным смыслом, да, уже с тем, что вот он, благочестиво занимаясь этим, он угоден Богу. И это Бог его сделал вот этим ремесленником, поставил для него ему важную задачу, и осознание человеком, что это важная задача, это уже большое дело. И отношение к труду другое, отношение к своему делу другое, больше желание. Одно дело, как мы знаем, из подпалки работать или исключительно за свои какие-то выгоды, а другое дело иметь мотивацию уже такую возвышенную.
Не один же Лютер продолжал поддерживать и провозглашал новое понимание призвания? Или же это было просто принято церковью?
Нет, конечно, не один Лютер. И другие реформаторы размышляли над призванием, над значением, над проявлениями, на месте призвания в жизни человека. Те же последователи Цвингли и Кальвина, они развивались в этом направлении, пошли, если можно так сказать, дальше Лютера и его последователей, и связывали призвание от Бога и с теми задачами, которые стоят перед человеком более, что ли, подробно, развернуто. Это да.
К нам поступил вопрос, достаточно насыщенный, но я постараюсь выделить из него такие главные тезисы. «Я имею покой во Христе Иисусе, и ничто извне не может беспокоить меня». Если это приносит славу Богу, имеется в виду то, о чем вы говорили, призвание, исполнение своего призвания, если быть точнее, то каким образом это может принести славу Богу? Игры в шахматы — это способ для укрепления отношений. Каких отношений? Да, то есть здесь, видимо, имеется в виду помимо Бога, также вопрос о ближнем. И место Писания в этой идее.
Ну, стоит вопрос или делать такое утверждение, что хорошо, когда тем, чем я занимаюсь, этим я приношу славу Богу, и на этом ограничиваться, это, наверное, неверно. Как раз вот тот же Лютер говорил, что если призвание человека, и так думает об этом человек, об своем призвании, служит тому, чтобы служить Богу, и все, это неправильно. Наоборот, направление своего призвания должно быть направлено на ближнего. Если есть польза другим людям от твоего рода деятельности, тогда это то, чем ты занимаешься, это верно. Если твоя мотивация исключительно вот в твоих отношениях с Богом, то это неправильно. Угу. А что касается шахмат...
Да, то есть имеется в виду, что вот игры в шахматы — это способ для укрепления отношений. Каких отношений? То есть здесь, видимо, палка двух концов, да? То есть отношения как с Богом, так и с человеком. Вот они в контексте призвания. Проще говоря, мне кажется, что если, когда я играю в шахматы, мои отношения с ближним укрепляются и улучшаются, потому что мы любим, мы общаемся во время игры, там, делимся новостями, и нам друг с другом хорошо, и в процессе игры нам хорошо. Значит ли это, что и с Богом у меня все хорошо?
Ну, здесь главная заповедь, да, то, что еще, когда спрашивали Иисуса Христа, и он ответил вопросом и получил правильный ответ, что главная заповедь — возлюби Бога и ближнего. И если у кого-то при игре в шахматы это получается, или так, по крайней мере, в этом направлении есть надежда, то это замечательно. А так, если смотреть со стороны, шахматы — это не бокс, хотя и в боксе между соперниками может быть дружеские отношения, такая интеллектуальная игра, хотя и в шахматах могут быть такие еще интриги, нельзя... Наверное, какой-то род деятельности или вид спорта говорит, что он однозначно ведет к миролюбию, к хорошим отношениям с другими и с Богом, а другой вид спорта не ведет. Это, наверное, конечно, играет какую-то роль, но все-таки второстепенную.
Проще говоря, вот еще если прям совсем свести вопрос, служение ближнему — это то же самое, что и служение Богу?
Ну, наверное, если так совсем заострить и упростить, то, наверное, можно сказать да.
Или же это только когда является благом для ближнего? Потому что вот можем ли мы... Да, здесь получается другая сторона. Хорошо. А если я могу нанести вред, исполняя свой профессиональный долг, да, свою работу в призвании. Но у меня такая работа, что я, может быть, специально или не специально, например, да, там те же военные.
Это сплошь и рядом. В любом призвании можно делать, и они совершаются, и ошибки. Неважно, кто ты ты дворник, ты плохо выполнил свою работу, кто-то подскользнулся после того, как снег потаял и подмерз, и сломал ногу. Это раз. Ты можешь быть президентом страны и принять неправильное решение или какое-то коррупционное решение, и это пойдет во вред большому количеству людей. Конечно, можно ошибаться и грешить, и это происходит, потому что мы все несовершенные и грешные люди и совершаем ошибки в любом роде деятельности.
Здесь тогда тоже вопрос становится о воле человека, ее свободе, праве и вот место человека в... Да, потому что если мы возьмем с вами, пока мы шли, обсуждали с вами эту тему в Ветхом Завете, те же пророки зачастую, да, не хотели исполнять свое призвание и даже очень смело выставали против воли Бога.
Здесь, да, здесь мы, наверное, почти однозначно можем сказать, что воли в принятии решения быть пророком человеческой воли нет. Это исключительно воля была Бога выбирать все тех, кто будет говорить от его имени. Что касается всех остальных призваний и профессий, и статусов, то по большому счету, может быть, тоже, да, воля Божья во всем. Но, с другой стороны, об этом мы можем говорить вот так теоретически, а в каждодневном нашем бытии мы принимаем те или иные решения. Но все же, вот я говорил выше, что мы принимаем эти решения все-таки в каких-то своих уникальных и особых обстоятельствах. И эти обстоятельства предлагаются Богом. Ничто не может без его ведома твориться, создаваться, и все те условия, которые есть у человека, мы же говорим, что сама жизнь — это дар, да? Сами те условия жизненные — это дар от Бога, и то, чем мы сейчас занимаемся, каждый из нас, это тоже дар от Бога. Если к этому так относиться, то будет меняться наше отношение к тому, кто мы, чем мы занимаемся.
Из понимания призвания и места человека в лютеранской среде, а затем и в общепротестантских церквях сформировалось знаменитое, в наше время почти ставшее легендарным, да, такое понятие, как протестантская этика, который имеет вот одним из своих оснований как раз мысль о призвании. Вот протестантская этика, что это такое, откуда она происходит и каково здесь место призвания?
Ну, это большая обширная тема. Сейчас мы не будем, наверное, в нее сильно углубляться. Но, конечно, вот именно отношение человека к тому, чем он занимается, ну, поменялась этика взаимоотношений между людьми, между человеком и Богом. Ведь когда человек понимает, что он Богом прощен, и от этой фундаментальной отправной точки начинает смотреть на свою жизнь, совершенно другими словами. И на то, чем он занимается, будучи уже с таким фундаментом, образно говоря, под ногами, как Божие прощение и любовь, с этой отправной точки, и он может по-другому относиться, как ему поступать, как ему решать на своем месте. И это вот именно в этом, в том числе, протестантская этика развивалась и меняла отношение человека к труду, к своему там, подданному, к своему подчиненному, и наоборот, там, подчиненному к своему работодателю, к своему правителю. И развивались вот эти внутренние отношения в конкретных каких-то ремесленных организациях, например. И до сегодняшнего дня вот эти корпоративные отношения, на все это повлияло то, что происходило то время реформации и последующие времена в развитии протестантской этики. Сегодняшний мир, по крайней мере, западный мир, он тот, который был и создавался вот именно вследствие реформации, вследствие изменения отношения к призванию и к труду, к тому, кто есть человек.
Теперь чисто таким практическим моментом, на примере вас, как человека призванного, имеющего несколько призваний, как вы говорите, вот как лично вы ощутили, поняли, осознали, приняли свое призвание как отца, мужа, пастора, а до этого еще, наверное, какое-то?
Принять и понять свое призвание — это путь. Как и главное призвание быть христианином, да, это тоже путь, как мы знаем. Это всегда процесс, это всегда возвращение к поговорке «век живи, век учись». Конечно, мой статус мужа и тем более отца — это статус мною постепенно понимаемый, так сказать, uh-huh. путь познания. Что касается моего рода деятельности, да, вот работы, служения в церкви, то же самое. Он реформируется, он эволюционирует. И этот путь не только вверх, он может быть путь и остановки, и, скажем, рисовать по диаграмме вниз. Поэтому сложно человеку иметь много призваний. И я понимаю тех людей, которые говорят: я пока еще не готов взять на себя это призвание или, uh-huh. или то. Это действительно сложно в нашем быстром мире переключаться. Даже в таком призвании, как сегодняшняя современная работа в церкви, мы видим многозадачность от непосредственных пасторских обязанностей для каких-то хозяйственных вопросов и так далее. А переключаться с пастора там, на мужа, на отца, этому тоже нужно учиться. Это очень действительно сложно и иногда ставит в тупик. И взываешь к Богу: помоги. Помоги к призванным твоим путям, по которым ты меня призвал, идти вот правильно.
У нас остается совсем немного времени. Что бы вы посоветовали молодым людям? Как им быть? Потому что многие задаются вопросом вот о том, да, правильно ли я учусь, как я учусь, да, слушают ли меня родители, слушают ли меня друзья, на них тоже оказывается большое давление в нашем глобальном мире. Вот что бы вы посоветовали? Как распознать свое призвание?
Что бы сейчас ни сказал, конечно, каждый молодой человек, он будет очень много размышлять, по какому пути ему пойти, куда пойти учиться, куда пойти работать, что же выбрать, что ему интересно, что интересно. И зачастую человек не сможет ответить для себя на этот вопрос. Хорошо, когда может, и это замечательно. Слушать советы других — это тоже правильно и хорошо. Но все же вот в этом многообразии мнений, в этой, скажем, панике, что ли, иногда, может быть, молодого человека, пусть он, этот молодой человек, парень или девушка, вспомнит о том, что Бог все-таки призывает, и он представляет эти шансы, дает эти шансы, дает эти дары, и он создал тебя таким, какой ты есть, для какого-то призвания, для чего-то, и рано или поздно ты найдешь свое место, в котором будешь чувствовать себя комфортно, а главное, комфортно даже это не главное, а главное чувствовать вот это призвание от Бога и пытаться смотреть глазами Бога на тебя и на ту задачу, которую Он перед тобой ставит.
Спасибо большое за сегодняшний эфир. С вами, Виктор Сергеевич, я прощаюсь, и с вами, дорогие радиослушатели.
Всего доброго.
И сейчас мы выслушаем проповедь проповедника Центрального пробства, пастора общины Кафедрального собора, святых Петра и Павла Артиса Петерсенса.
Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Дорогая община, рождественские и новогодние каникулы уже далеко позади. И у каждого из нас за это светлое время накопилось множество воспоминаний. Возможно, как плохих, так и хороших. Но давайте же не будем уделять внимание плохому, а вспомним о всем хорошем, что было в эти праздничные дни. Все хорошее, что было у нас, это есть проявление тепла и любви, которые люди дарят друг другу, очень часто даже совсем не осознавая, что они отдали часть себя кому-то другому, тем самым сделав чужую жизнь, хоть на момент, хоть на короткий миг, но все-таки приятнее и светлее. Я хочу рассказать вам историю о человеческой любви. На этом свете жили два человека. Одного звали Мастер, другого – Маргарита. Они были грешны. Насколько это было возможно, они попали в ад. Однако Бог вызволил их оттуда. «Вся на свете любовь есть Бог», – сказал Иисус. Они все же любили друг друга, как только люди способны друг друга любить. Дорогая община, конечно, это поэтическая история. Она не совсем соответствует вероучению лютеранской церкви, но, на мой взгляд, она прекрасно передает суть любви и суть Евангелия и дает нам возможность хоть на немного прикоснуться именно к сути человеческой любви. И наш сегодняшний проповедный текст из послания к римлянам также говорит об этом. «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудруйте. Но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Да благословит Господь это слово в наших сердцах. Аминь. Мы с вами привыкли к проповеди любви в христианской церкви. Порой даже кажется, что слово «любовь» уже потеряло всякий смысл. Так часто мы его повторяем. Даже иногда кажется, что под словом «любовь» мы стали понимать все, что угодно, но только не любовь. А еще хуже, что под словом «любовь», под прикрытием этого слова, люди стали распространять свои идеи, свои философские направления внутри церкви, тем самым уводя людей от истины. Конечно, апостол Павел не просто говорит нам о любви, он еще и объясняет нам, непонятливым, что же это такое, а это забота о ближних, о путешествующих, о больных, попечение о своей общине и о ее жизни. И пояснения Павла, на первый взгляд, мало отличаются от закона Моисея, где любовь к ближним регламентирована и превращена в обязательный для иудеев ритуал. Но чем же отличается христианское отношение к любви? Есть ли отличие? Мы исповедуем спасение не по делам, а по вере. Значит, и любовь мы должны проявлять не для достижения спасения, как это было в древнем Израиле, а просто по вере. Это, говоря языком математики, производная от веры, просто потому, что мы уже спасены. Потому что любовь – это призвание от Бога. Потому что в любви вся суть Бога. Но что же для нас с вами, современных людей, значит эта любовь? Я думаю, ответа на этот вопрос мы не найдем нигде. Всю свою историю человечество пытается своими идеями и мыслями познать саму суть Бога, познать эту любовь. Давайте же представим огромное поле, у которого нет конца. И мы с вами, как мы думаем, находимся в самой середине этого поля. Мы думаем, что оно и не такое уж и большое, но в то же время мы можем ошибаться по поводу нашего места нахождения. А может и правильно мы знаем, где мы находимся. От нас с вами совершенно ничего не зависит. Мы смотрим на все четыре стороны света и нигде не видим конца этому полю. Мы возделываем его, именно ту часть, что в наших силах. Все дальше и дальше. Как мы думаем, все лучше и лучше. Все качественнее и качественнее. Но с высоты видно, что все наши с вами старания за все времена не стоят и 10 метров этого поля. Мы почти не сдвинулись с места. Мы движемся все время в одном направлении, где-то рядом. Но мы думаем, что мы достигли максимума, вершины. Мы считаем, что мы познали Бога. Мы считаем, что через наши знания это поле дало плоды. Но, к сожалению, очень часто это не плоды, а сорняки и тернии, ведущие в пропасть. Очень часто мы глубоко заблуждаемся, а еще чаще критически ошибаемся. Сами же пытаемся подменить истинные ценности, которые нам даны Богом, своими идеями, ложными представлениями, какими-то новыми ценностями, которые отталкиваются не от Библии, которые на самом деле всего лишь мода и веяние времени. И через 100 лет все это будет превращено в пыль и забыто. Поэтому давайте не будем самоуверенными. Нам очень сложно понять суть Бога. Нам очень сложно понять. Но именно Церковь, словно это бесконечное поле, будет и дальше ждать своего сеятеля и даст плод, настоящий плод, который даст пищу многим нуждающимся. И сам Павел об этом нам говорит. «Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». Павел призывает нас быть более терпимыми друг к другу. Ведь ни для кого не секрет, у каждого из нас есть как минусы, так и плюсы. И это делает каждого из нас личностью, индивидуальной личностью, неповторимой личностью. Но именно любовь друг к другу дает нам возможность видеть именно плюсы друг друга. А минусы становятся маленькими, незначительными. И со временем они совсем исчезают. И все это и есть единомыслие, о котором и говорит Павел. Ведь мы есть единая Церковь Христова. Мы единая община, где фундаментом всему является Божье Слово, Его тело и кровь, и Его любовь. Нам очень сложно понять суть Бога, который у нас призывает. Несмотря на надежные ориентиры, которые мы находим в послании апостола Павла, мы с вами должны, продвигаясь по этому полю, должны уповать на Бога, который будет вести нас правильно, даст нам силы, чтобы хоть немного возделать это поле и поделиться с нами своей любовью. Аминь.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.